Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Владимир Флавьянов, клирик храма Святителя Николая Чудотворца в городе Новосокольники, Великолукской епархии. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Глеб.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Бог да благословит всех вас молитвами святителя Николая Чудотворца.
Дорогие наши телезрители, в прямом эфире вы можете звонить к нам в корпункт и задавать свои вопросы по телефону. Код города 812, телефон 677-62-44. Мы будем очень рады и признательны за ваши звонки. Тема сегодняшней передачи, она очень неожиданная для наших передач. Это тема «Иуда. Предопределение или свобода предательства?». Пожалуйста, звоните, мы будем очень рады. Отец Владимир, тема очень сложная, но тем не менее я ее взял по причине того, что очень много вопросов, связанных именно с предательством Иуды. И давайте мы на эту тему и поговорим. Ну, во-первых, по поводу самой личности Иуды, который у нас всегда теперь ассоциируется только с одним – с предательством.
Но, на мой взгляд, мы все-таки должны вспомнить очень важную вещь. То есть мы здесь собрались не для того, чтобы осудить Иуду, а именно для того, чтобы разобрать вот этот поступок и понять, что все апостолы согрешили, все апостолы предали. Поэтому для нас важно понять вот этот феномен предательства, как оно вообще возникает, потому что, каждый из нас должен согласиться, хоть раз в жизни, а, увы, не раз в жизни мы были предателями. Поэтому нам надо разобраться с этим феноменом в принципе.
Ну, так и все-таки, если мы будем разбираться в этом, как вы говорите, феномене, все-таки в чем его феноменальность?
Там, смотрите, ведь корень здесь... дать, да, то есть человек что-то делает, что-то дает, только у него меняется вектор, то есть он вместо любви совершает величайшее преступление, то есть он делает это искренне, он делает это с убежденностью, да, со всеми талантами, то есть все, что только есть в человеке, он применяет всю свою талантливость, да, вот одаренность, Богом одаренность, да, но применяет не во благо, получается, а в какие-то вот страшные вещи. То есть предательство тоже ведь бывает разное, но в данном случае это привело к смерти Христа. Но мы ведь тоже бываем предателями, да, и в один из моментов, например, Петр, когда начал прикословить со Христом, да не будет с тобой этого, помните, когда Христос только начал говорить о своем крестном восхождении в Иерусалим, то уже тогда появились первые моменты предательства, да, и которые Христос очень четко обозначил: «Отойди от меня, сатана, ибо ты говоришь не о том, что небесно, а о том, что земное». То есть, в принципе, предательство возникает именно там, где земного больше, чем небесного. То есть, когда мы забываем, что мы граждане неба, и мы умираем здесь, на земле, и должны жить там, на небе. И если мы об этом забываем, то, да, получается, мы уже предатели.
То есть, мы, так получается, что рождаемся в вечность.
Да.
И в этом случае, если мы говорим о предательстве... и о нашем собственном предательстве. То есть мы в этом случае можем утверждать, что в каждом из нас живет Иуда.
Да. Это очень тяжелая получается передача, потому что немногие смогут с этим согласиться, что во мне живет Иуда, но Иуда – это же Иуда. Но на самом деле, да, это правда. Ужасная, жестокая, может быть, но это правда.
То есть имеется в виду, что предательство, как... как бы сказать, это что? Это поступок предательства или это, не знаю, там, способ мышления, там, это стиль вместе. Жизни?
Что это все вместе. Это могут быть даже и отсутствие поступков. То есть, например, если мы говорим опять же про апостолов, не у всех у них были поступки, некоторые молча предавали Христа.
Ну, то есть имеется в виду, когда просто в страхе иудейском апостолы
разбежались.
Да. Но тогда ведь, смотрите, если вспоминать, то тогда еще не было Духа Святого, на них не сошел.
Было, да.
И поэтому в этом случае получается, прав ли я, утверждая, что если мы живем вне стяжания Духа Святого, то в этом случае мы обречены на путь Иуды.
Да, именно так. Именно так.
Тогда хорошо. Все-таки тогда я попрошу рассказать, ну, если мы просто вспомним вот библейскую историю, то мы, в принципе, ну, знаем об этом поступке Иуды, ну, достаточно много, но при этом мало, потому что мы знаем о том, что он задумал предательство, ну, что называется, не сию секундно. То есть он, получается, думал об этом.
Думал и достаточно давно, мне кажется, практически сразу, как обнаружил популярность Христа. Он видел, сколько тысяч и тысяч и тысяч людей шло за Христом. То есть достаточно было просто вооружить эту толпу, и можно было уже осуществить переворот. В частности, например, мы знаем о насыщении 5 хлебами и 2 рыбками, и мы знаем, что там было 5 мужей, не считая жен и детей. 5 тысяч, да, мужей. Вот, если всех вместе сосчитать, вместе с женами и детьми, вместе со всеми родственниками, то это, по преданию, было около 90 тысяч. Это гигантская армия. У Александра Македонского было в 2 раза меньше. Поэтому, когда Христос уже входил в Иерусалим, Иерусалим времен Христа насчитывал 20-25 тысяч жителей. Но в этот момент перед Пасхой собирались все евреи со всех остальных окраин Римской империи, и доходило и до 100 тысяч, и до 500 тысяч доходило. Это гигантский мегаполис получается. Даже с сегодняшними городами трудно сравнить. Да, вот так сразу резко возрастает численность. И как они могли жить, да, и как они должны были и воду пить, и кушать, и так далее. Да. То есть это все было предусмотрено ради праздника. И опять же, это гигантский народ, который встречал Христа, встречал как царя.
Как царя. У нас на эту тему мы с вами продолжим именно по поводу мессии, царя-освободителя. Но у нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Христос воскрес.
Воистину воскрес. Евгений. Здравствуйте, Евгений.
Я слышал такую версию про Иуду, что в те времена, именно во времена владычества римлян, оккупации, среди евреев было действовало очень много различных сект. Сейчас бы их назвали террористические, экстремистские. Это зелоты, кинжальщики были, там какие только не было. И вот здесь видите, что к одной из этих сект принадлежал Иуда. И он предал Христа не в том смысле, чтобы денег получить 30 серебников, а спровоцировать Христа на активные действия, на восстание. Он думал, что он это сделает. А когда он понял, что Христос это делать не будет, он после этого и повесился.
Ну, спасибо, Евгений, за ваш комментарий. Ну и, наверное, тут
есть,
все-таки...
Да, такое тоже мнение есть, и тоже мы об этом думаем, и тоже, в принципе, не скидываем со счетов. Действительно, человек мега одаренный, мега талантливый, что, собственно говоря, его тоже привело к гибели, потому что Духа Святого он не стяжал. Его это и погубило, собственно говоря.
Но все-таки вот меня все равно интересует этот вопрос во-первых, действительно, с пониманием Христа не как Спасителя, а как Царя-Освободителя. И, конечно, здесь еще меня интересует вопрос с деньгами. Не только со служением самого Иуды, как казначея, но, наверное, и это тоже, потому что ведь мы встречаем описание Иуды как вора. И, конечно, меня интересуют еще вопросы 30 серебряников. Почему 30 серебряников? И, опять-таки, история с тем, как он вернул эти деньги. Так что вот об этом, если можно, пожалуйста, расскажите.
Ну, попробую озвучить что-то. Для начала, ну, 30 серебряников не такая уже и крупная сумма, поэтому это, скорее всего, цена раба, это подачка такая была своеобразная, когда фарисеи уже, в принципе, не нуждались в его помощи. Они, в принципе, имели много соглядатаев, много людей работало на них. Поэтому тем или иным способом они поймали бы Христа. Вот. Единственное, что они не хотели это делать именно на Пасху, потому что они видели, как много людей встречало Христа.
То есть нужно было сделать тайно?
Это надо было сделать тайно, да. Иуда им предложил быстро этот момент осуществить, вот, что, в принципе, их, с одной стороны, обрадовало. Еще раз подчеркну, они в нем не нуждались. То есть рано или поздно они его поймали бы и сделали бы это тайно. Тут им один из учеников предлагает это сделать, да. Другое дело, что у Иуды была достаточно мощная мотивация, ведь он не считал Христа Богом, но считал его неким чудотворцем, неким таким Кио, да, вот выражаясь нашим знаменитым фокусником. И поэтому он рассчитывал на то, что Христос не захочет умирать. То есть никто из апостолов не верил в страдания Христа, сколько бы он об этом ни говорил. Он говорил об этом прямо. И поэтому Иуда рассчитывал на великое чудо, которое Христос должен был совершить.
Отче, мы продолжим эту тему, и потом вы мне ответите, почему Иуда сказал «радуйся, учитель». Но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Я звоню из города Домодедово, Московская область. Мне 11 лет. Меня зовут Роман, и я бы хотел задать вопрос. Батюшка, отец Владимир, подскажите, чем отличаются христиане православные от католиков? Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, прекрасный вопрос, Роман, задал. Спасибо тебе за этот вопрос. Я предпочитаю его ответить картинкой. Вот мы знаем, что у нас у православных есть иконы. Ну, возьмем, например, Троицу Рублева, да? А у католиков, мы знаем, есть картины. Ну, например, Сикстинская Мадонна Рафаэля, знаменитая вещь, да? И вот если мы их поставим рядышком и просто начнем молиться, то я думаю, что рано или поздно мы поймем разницу между католичеством и православием.
Спасибо. Значит, продолжим дальше по поводу, значит, соответственно, почему в этом случае Иуда, подойдя и целуя Христа, сказал ему: «Радуйся, учитель».
Но напомню, незадолго до этого, когда была Тайная вечеря, Христос, обращаясь к Иуде со словами: «Иди и сделай то, что ты задумал», да, то, что ты задумал уже много дней назад. И, соответственно, наверное, в этом момент у Иуды, наверное, вырастают крылья. Наконец-то он начинает понимать, что его мечтания не бесплодны. И если остальные апостолы, как он думал, наверное, глупые, не понимают, что происходит, то теперь они вдвоем вершители целой судьбы, и сейчас вот мы Христа на коня-то и посадим. Поэтому он пошел и предал Христа, и, возвращаясь уже с войском, объявляет ему эту радостную весть, потому что он-то понимает, что все, сейчас вот радость, сейчас мы переворот-то устроим.
А, то есть Христос сейчас делает чики-брики,
да,
фокус-покус.
Магические,
да. То есть он именно этого и ожидал.
От Христа, да.
Да, то есть и сейчас он всех, и все нормально будет.
Да, да, да.
А в результате?
А в результате оказалось то, что так апостолы и не поняли, хотя Христос много раз им об этом говорил, что меня оплюют, убьют, и я в третий день воскресну. И даже когда Христос воскрес, и то не сразу в это поверили. Как мы читаем Евангелие от Матфея, да, 116-е зачало, что и многие-то усомнились, да, то есть не все апостолы все равно верили в воскресшего Христа. Вот он воскрес, но не все верили в это.
Ну, благодаря жёнам-мироносицам все-таки
Да.
И вот тоже мне очень, очень этот, так нравится этот момент, потому что ведь они шли к гробу Господа с уверенностью, что он охраняется, гроб, там стоят солдаты, и туда пробраться было
просто
очень...
Так, да.
То есть они шли, зная это, и тем не менее шли. То есть это действительно просто удивительный совершенно подвиг.
Ну, рассчитывали на жалость, наверное, все-таки, что им разрешат выполнить их ветхозаветные обязанности по усопшему, да, то есть они должны завершить погребение, то есть завершить этот ритуал, поэтому они рассчитывали на это. Они же украсть-то не могли.
Да, ну, теперь дальше все-таки, если мы все-таки вспомним вот об этом... об этом человеке, которого мы вспоминаем каждую неделю. По средам мы постимся именно из-за того, что мы... Наверное, не потому, что мы... Если бы мы просто говорили о том, что вот он предатель и все, а мы не такие, то мы, наверное, в этот день не постились. Почему же мы что, становимся в этот день, как бы понимаем о том, что мы тоже предатели или как?
Ну, большинство людей, это ведь я уже подчеркиваю, что не согласились бы со мной, да? На самом деле, именно для того, чтобы мы задумались, где-то мы все-таки предатели. Мы можем предавать ведь не только Бога. Мы можем предавать не только друг друга. Мы можем предавать самих себя, свою судьбу.
То есть, не, например, не воплощая в жизнь те таланты, которые нам дал Господь.
Да, да.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, посоветуйте, пожалуйста. Вот у меня знакомая, она из Украины сюда приехала, она с тремя детьми, с мужем вместе. А дети у нее больные, вот муж ее и, ну, по сути, вот предал. Вот как вот ей, может быть, другим женщинам вот пережить вот эту вот тяжесть вот этого предательства, справиться с этим и не держать в себе обиды? Вот возможно ли полностью отпустить эту ситуацию? Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. Вот оно, предательство в нашей жизни постоянное.
К сожалению, мы забываем о том, что есть всегда свобода выбора. И предавать могут не только мужья жен, но и жены мужей могут тоже предавать. При этом не обязательно факт измены. То есть, в принципе, предательство может быть какого рода, любого другого рода. То есть мы можем жить вместе, например, даже не убегая, да, например, но совершенно по-разному мыслить. Мы уже на самом деле предатели друг друга, потому что мы не в одном направлении двигаемся. Мы лебедь, рак и щука.
Мы будучи в церкви домашней,
например,
не... Ну, потому что домашняя церковь все-таки семья,
да,
домашняя церковь.
Да, если это святое, мы, конечно.
Да, то есть мы, получается...
Мы предатели друг друга.
Да.
Причем, действительно, это очень важный момент, потому что, как говорил сам Христос, двое лежат на постели, один берется, а другой оставляется. Вот двое пашут, например, там на поле, да, работают вместе, но один берется, а другой оставляется. То есть мы можем вместе работать, мы можем вместе жить, вместе дружить, вместе общаться. Но при этом один берется в рай, а другой в ад. Два разбойника были со Христом. Один в рай, другой в ад. И так везде.
Есть еще один вопрос, который меня, волнует в размышлении об Иуде, хотя сегодня и не среда, но его судьба, не судьба, но если вот представить себе, что Иуда принес бы плод покаяния. Вот просто вот поняв, что он был неправ, пришел бы ко Христу и сказал, что прости, учитель.
Да, конечно, в истории нет сослагательного наклонения, мы не можем говорить «если», а «кабы», но действительно Христос сделал все, чтобы Иуда не погиб. Действительно, Господь Бог сделал все, чтобы и Адам, и Ева не согрешили. Это действительно свобода выбора. Ну, каждого из нас Он нас такими создал. Но, наверное, действительно Христос ждал его у себя на Голгофе, чтобы Иуда покаялся и вернулся в лоно апостольского чина. Но, к сожалению, это не произошло, потому что у Иуды образовался ад внутри. То есть человек является главным творцом ада. Не Бог создает ад, а именно человек. И первым, кто создал ад, был Адам. Вот когда Христос уже пришел разрушить это место и вывести Адама, соответственно, первого Творца, то Иуда, получается, спускался вместе со Христом. То есть разница в смерти, у них там, может быть, разница несколько минут, может быть, секунд даже. Они вместе спускались, но при этом Христос вывел всех, а Иуда остался, сотворив новый ад. Получается так. То есть мы забываем о том, что в наших руках, в наших словах, в наших мыслях великое творчество заключено. То есть мы можем создавать рай, а мы можем создавать и ад. Так что мы создаем? Что мы создаем? Поэтому мы постимся в среду, чтобы помнить об этом, что, увы, чаще всего мы согрешаем друг против друга, против себя, ну и, конечно, перед Богом.
Да, на исповеди, когда мы говорим, согрешил очень перед Господом. Да. И вот в чем согрешил? Ну вот именно, что согрешил перед Господом. Но в этом случае еще один вопрос, связанный с предательством. Если в нашей жизни мы так четко понимаем это состояние души, понятно, Иуда не сделал этого, но мы-то имеем эту возможность?
Пока живем, да. Иуда уже повесился, да, поэтому у него нет этой возможности, поэтому мы и называем суицид самым страшным грехом. У нас пока есть жизнь, есть возможность исправиться. Но даже когда мы исправляемся, мы должны помнить о том, что мы не избавились, и по-прежнему нет никакой гарантии, что мы опять не предадим. Вот это мы должны всю жизнь помнить, хотя бы даже на примере того же апостола Петра, который, получается, предал больше, чем Иуда, трижды. Да, если Иуда один раз, то Петр трижды, и более того, он и четырежды предал. То есть он всю жизнь каялся. У него на иконах мы видим, как он даже с бороздами от слезов изображается на иконах. И вот в конце своей жизни он убегает из Рима, ему встречается...
Перед распятием.
Да, да, перед своим распятием, да, идет Христос, и знаменитый фильм даже был польский.
«Кама Градиш», да?
Да, да, знаменитый фильм. Поэтому вот получается, и еще раз Петр предает то, ради чего мы живем. То есть он должен был быть распятым. И Петр зря убегает, да, но он вразумляется, возвращается. Но акт был сделан. То есть он четвертый раз предает Христа.
Лучше, у нас есть телефонный звонок. Угу. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. У меня такой вывод. У Иуды было право выбора, так как Иисус Христос знал, что его предаст, но Иуда этим не воспользовался. Спасибо большое.
А Иуда этим не воспользовался?
Правом выбора.
А, право выбора. Ну, да. Ну, кстати, вот по поводу права выбора и по поводу свободы. Действительно, тут очень интересно можно закончить историю с апостолом Петром. Ведь он, вернувшись, по истории Кама Грядеши, если он вернулся и был распят, но он,
вниз головой.
Чтобы вниз головой, чтобы не быть подобно никоим образом,
не считал себя достойным. Да.
Вот это
правда.
Это, конечно, это удивительно. И, кстати, вот, насколько я знаю, что у понтифика на троне перевернутый крест.
Да.
Вот, значит, предательство, свобода предательства. Вот об этой теме очень хочется поговорить особо. Потому что свобода нам дается действительно в том, и в открытии своих талантов, в раскрытии, вернее, тех талантов, которые дал нам Господь, и в свободе выбора во всем, что касается нашей повседневной жизни. Но в свободе этого под предательство существует ли в этом только выбор человека?
Нет, если мы живем без благодати Божией, то мы становимся вместилищами дьявола, да, и бесов, чертей, да. Получается, уже не я делаю, а делаю то, что они на моем хребте вытворяют, да, есть такое выражение. То есть, получается, я в их руках, и у меня уже, получается, и выбора как такового уже нет, то есть я выполняю их волю. Почему я говорю, что человек, живущий без благодати, он обречен на предательство. То есть он никогда не сможет выбраться самостоятельно из этого страшного состояния, пока сам Бог ему не поможет. Бог-то пытается помочь нам выбраться из этого состояния, но мы почему-то не выбираем этот путь, нам стыдно, мы отворачиваемся. И вовсе не повторяем случай из притчи Христовой о блудном сыне, да, когда вот он так раскаялся и вернулся. Мы-то не возвращаемся, нам стыдно. И поэтому комплекс вины – это на самом деле очень страшный комплекс. Человеческое сознание теряется в нем, и мы видим только одну вину, и замыкаемся на этой вине, и перестаем действовать, мы опускаем руки, впадаем в депрессию, в отчаяние, разочаровываемся. То есть самое страшное разочарование даже не в Боге, не в людях, да, там муж изменил, да, там в муже разочаровалась жена, там, или жена изменила, да, разочаровался в женщине, да. Самое страшное разочарование в себе. Была такая песня: если ты не хочешь теряться, постарайся себя не терять. То есть в этом и заключается принцип покаяния – вернуть себя себе, вырвать себя из рук зла, вырвать себя из рук вот этого разочарования, потому что это уныние – самый страшный грех, который доводит человека до суицида.
Вот, простите, я задам, может быть, вопрос, на который я не имею права, но все-таки меня это интересует. Если мы говорим о комплексе вины как нечто, что это нечто такое сложное, ужасное и что может нас привести в погибель, то почему мы все время говорим о том, что человек – это просто... Ну, абсолютное ничтожество, и просто вина его столь вообще велика, что просто о чем тут вообще можно говорить, о каком спасении?
Понятно, да. Чтобы нам не впасть вот в эту депрессию, в это уныние, то есть все-таки очень правильный подход. То есть должно быть не просто одно только покаяние. Оно было у Иуды, он раскаялся, но этого было недостаточно. И Петр тоже раскаялся, и очень много плодов успел сделать, и церкви много открывал, но тоже опять же согрешил, то есть ему не хватило чего-то еще. Должна быть еще благодарность, и должна быть еще третья составляющая – это послушание. Вот Петр вышел из послушания, да, и поэтому впал в согрешение, да. Вот. У Иуды не было благодарности, он не понял, собственно говоря, ради чего его позвали. Он-то думал, это я позвал Христа сюда, он маленький там, мальчишечка какой-то, а я вот тут опытный, жизнь у меня огромная за плечами, я его научу. Он не разбирается в жизни, он такой наивненький, да, а я его научу. То есть он не понял самого главной благодарности, кто у кого в послушании-то. И поэтому его раскаяние, оно не имело значения. То есть должны быть три составляющих обязательно.
Он не увидел Бога в Боге.
Нет. Как и все. Но у других апостолов выход был, да, то есть они остались в послушании, когда Христос переспросил Петра, ну, может быть, и ты тоже уйдешь, да, многие апостолы разошлись. Но Петр сказал, а кому нам идти? То есть мы в послушании, нет, мы никуда не уйдем.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Я звоню из Сочи. Меня зовут Елена. Мой вопрос заключается в следующем. У меня есть крестная, она же моя тетя родная. И вот она забрала деньги, часть нашего наследства для своей дочери, ну, так скажем, там для, может быть, каких-то развлечений. А мне сейчас деньги, например, нужны для лечения здоровья. Является ли это предательством, что даже крестная мать забрала деньги? Спасибо.
Спасибо, Елена.
Ну, к сожалению, все, что без благодати, без Духа Святого, уже является предательством. Поэтому да, это так. И если у вас нет юридических каких-то документов, да, то есть вы не можете это никак оспорить, то вам остается только одно – это простить и молиться за свою крестную, чтобы Господь вразумил ее, чтобы Господь не попустил наказание, потому что Бог попираем не бывает. Вот. Это действительно очень тяжелый грех для крестные, но мы не знаем мотивацию, поэтому в данном случае нельзя говорить о вине одного человека. То есть мы бы должны были бы ее тоже выслушать. Мы же не знаем, почему она так поступила. Может быть, у нее есть свои какие-то оправдывающие ее мотивации, да? То есть вот была такая фраза у Мюнхгаузена: люди очень искренне в своих заблуждениях. И поэтому, когда человек заблуждается и искренне это делает, но остается только простить их, потому что тут очень сложно что-то менять. Человек искренен в своих заблуждениях, а мы заблуждаемся.
Вы мне напомнили сразу вот этим разговором, напомнили историю первого падения человека и первого предательства. Ну, это, конечно, Каин. И более того, ведь он был уверен в правоте, да, своего поступка.
Да.
И более того, он же потом узнал о том, что все-таки он согрешил. И тогда началось вот это вот самое... Помните, он начал огораживать, да, место, где он живет, чтобы просто... То есть это, я могу себе представить, какая это вообще, в принципе, невероятная глупость на земле, где не от кого прятаться, прятаться от Бога с помощью каких-то там камней, которые построить в круг, чтобы... Удивительно совершенно.
Да, это безумие греха. То есть грех приводит к безумию. Грех приводит к страшным последствиям. Поэтому человек... Ну, так мы устроены, что либо мы должны жить с Богом и, соответственно, развиваться. Если мы перестаем жить с Богом, то мы начинаем огораживаться, да, то есть мы строим вот эти вот комплексы, да, и прячемся внутри них. То есть мы внутри ада живем. Внутри ада.
Которую мы сами создаем.
Да.
Я еще один аспект хочу затронуть в теме свободы предательства. Знаете, это такой момент нашего постоянного непокаяния. То есть вот вы говорите о том, что покаяние, послушание
и благодарность.
Если мы действительно исключаем благодарность и послушание, то у нас остается покаяние, но что в нем должно быть такого, чтобы мы изжили из себя... Вообще, в принципе, если это только возможно, и жили себя греховность.
Да, это возможно, и Христос именно это и показал, и мы знаем примеры, уже рядом со Христом было два святых человека. Это Богородица и это Иоанн Креститель. Поэтому примеры уже есть. И хотя они ветхозаветные, да, вот они не в Новом Завете, то Христос как раз показывает, что мы-то все можем так. Другое дело, что почему мы, опять же, не выбираем этот путь благодати. То есть мы живем по своей воле. Молясь, Отче наш, да будет воля Твоя, мы как раз не соглашаемся уже сразу с ней. Поэтому эта молитва, в принципе, нами не произносится, Бог ее и не слышит, потому что мы не хотим воли Божией, мы живем своей волей. И по этой причине у нас и получается замкнутый круг. То есть мы вроде пытаемся покаяться перед Богом, на самом деле мы просто рассказываем о своих поступках, и все, это просто констатация факта. Никакое покаяние не наступает. То есть я не меняюсь. Главный же критерий – я должен преобразиться. Я должен измениться в лучшую сторону. Что-то должно поменяться в моей жизни, в моем образе мыслей. Но если это не происходит, то я должен честно, хотя бы здесь честно признаться. Я Иуда, я предатель.
Да. И все-таки вот в этом случае я и в связи с Иудой, и в связи с жизнью нашей, и все-таки вернусь к послушанию. Вот если понятно, что если бы мы, наверное, четко соблюдали эту заповедь, если бы мы действительно были в послушании, может быть, конечно, многие беды отвернулись бы от нас, то есть, вернее так, мы бы их отвернули от себя, но мы навлекаем их на себя постоянно, потому что в нас послушания, в общем, искреннего нет совсем. Вы ответьте мне на вопрос по поводу послушания и по поводу пророков, которые выполняли это послушание сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте. Это Петр, Екатеринбург.
Здравствуйте, Петр.
У меня такой вопрос. В послании Павла к римлянам сказано, Бог всех заключил в непослушании, чтобы потом всех оправдать. Относится ли это к данной теме?
Спасибо, Петр.
Да, получается действительно так, потому что если бы мы были бы послушными, то уже не было бы нужды Христу приходить и распинаться, потому что мы находились бы в послушании, что чего не было у Адама и Евы, да, то есть они прислушались заповеди Божьи, да, не послушали Бога. Поэтому, получается, в нем, в Адаме мы все не послушались. Получается, да, вот это правда, правда.
Вернемся к послушанию, опять-таки, и к пророкам. Мы знаем о том, что каждый раз, когда Господь говорил о том, что кто сделает это ли это, то пророки говорили «вот я». Да. То есть с готовностью вы приступали, за исключением одного человека, за исключением Ионы, который отказывался выполнять волю Божью, ну, за что...
Он ее все равно выполнил, но да, только по-другому.
Да, но да. Но самое интересное здесь в теме с Иудой как раз именно в том, что, вот смотрите, Иона воспротивился выполнять волю Божью. Он был... Ну, как сказать, наказан – это неправильно, потому что слово «наказание», оно как бы… Да, оно имеет другое значение все-таки. Но какие-то испытания, какие-то искушения были посланы для того, чтобы человек, что называется, оправдался в глазах Божьих и выполнил то поручение. И в результате город был спасен. Да. А если бы это не сделал... То есть, ну, Господь мог это сделать, чики-брики, фокус-покус, он мог это сделать. Да. Ведь, ну, по идее, то есть в нашем размышлении. Почему нет? Но нужно было послать человека для того, чтобы он на в этом языке, обычном человеческом языке, сумел какие-то вещи объяснить. Не видите ли в этом, так сказать, параллели с нашим послушанием, с
вижу,
нашей жизнью?
Почему вижу? Я очень часто на уроках как раз использую именно образ Ионы. Да? То есть я показываю даже разницу между вот пророками, да, и теми же гадалками. Да? То есть они нам навязывают свое мнение, да, не волю Божию, а свое мнение. Да? А здесь вот человек, который воспротивился мнению Бога. И за это получил действительно пребывание внутри желудка вот этого кашалота, да? То есть это не просто кит был, это кашалот был. Вот, соответственно, он там должен был просто быть переваренным внутри вот этой вот огромной пещеры, наполненной кислотой. И, соответственно, как любой человек, который приговорен к смерти, не бывает, скажем так, атеистов перед смертью. Мы знаем про это. Да, на войне все верят в Бога. Поэтому человек наконец-то взмолился. Да? То есть я понимаю, что я буду трупом здесь, я здесь умру. Поэтому хотя бы перед смертью прими мое покаяние. И вот на этом покаянии Господь строит дальнейший промысел. Ты куда плыл? Вот тебе Ниневия, ты приплыл. И поэтому он, когда его стошнило, этим грешником стошнило этого кашалота, он выходит... Ну, бомж, получается, рядом с ним достаточно цивилизованный человек, да. И поэтому его вид как раз и привел в разумление ниневитян. То есть они понимают, если пророка так Бог наказывает за то, что наслушался, то мы-то ведь вообще там головорезы еще те, то есть ни невитяне, они славились вообще, вот отморозки были полные. Поэтому они очень быстро вразумились, и они не только они каялись, они и скотину заставили каяться. Голодали все, и скотина голодала. Все плакали, мычали, рычали, мяукали, все на своем языке. Все просили у Бога прощения.
Вопрос в этом случае возникает такой. Неужели нам для покаяния нужно пережить, ну, как говорится, иных увещевать страхом? Мы прошли тот этап, когда мы можем прийти к Богу не через страх, а через благодарность?
Это бывает, но редко. В основном все-таки срабатывает страх. Все-таки. Но бывают и такие замечательные жизненные случаи, когда через благодарность, через еще какие-то случаи, да, не связанные со страхом, да, бывают разные случаи покаяния. Но это очень редко. В основном, увы, страх. Мы запятнаны страхом, поэтому страх – это, с одной стороны, не только оружие дьявола, то есть страх убивает способность любить и трезво мыслить, но, с другой стороны, это оружие и Бога. Он через страх пытается нас заставить покаяться и заставить молиться.
Ну, то есть, и опять-таки, вспоминая Иоанна Крестителя, «Сройте холмы и делайте прямыми пути Господом». Да? Это действительно, я понимаю, что нам имеет смысл срыть холмы вот, на пути к Господу, потому что тогда Господь шел к нам, а теперь мы идем к Нему, и если мы не принесем эти плоды покаяния, конечно, будет очень нам.
Да, то есть нужны будет плоды там, покаяния. Да, то есть не покаяние принести, а плоды покаяния
плоды
принести.
Покаяния, да.
То есть плодов-то у нас нету. У нас покаяние какое-то.
Мы как-то олива. То есть,
бесплодная смоковница.
Да, то есть смоковница. То есть когда да, лепесточки, да, много лепесточков. Зеленое
плодов
дерево,
нет.
Плодов нет. И секира уже лежит, что называется, у корней этого дерева. Но все-таки я уверен в том, что в размышлении, вот мы говорим, вспоминаем апостола Павла, исследуйте Священное Писание. Я так понимаю, что, в общем, наверное, и размышление о жизни Иуды, оно тоже в этом смысле полезно. И вот, и опять-таки, жизнь и смерть без покаяния. Вот это вот, наверное, самый главный, ну что ли, мотив нашего размышления об Иуде. Но здесь еще один меня волнует момент. Если бы, опять-таки, вот если бы не было вот такого человека, как Иуда, который представил себя уже министром финансов, наверное, или как он там
может
себя
быть,
ощущал.
Да.
Вот, но были ли, вот, на ваш взгляд, вот, может быть, это где-то в Священном Писании есть, были ли люди, которые предавали Христа, вот даже когда вербное воскресенье, когда пальмовое воскресенье, когда мы приходим в храм и несем вот эти вот эти веточки, а ведь иудеи еще постилали перед Христом
одежду
еще посылали, потому что они все-таки его встречали как царя, как действительно спасителя не жизни, а материальной, что называется, жизни. И вот в этом случае среди этих людей были предатели, что называется, такие, ну, как бы это сказать, неявные?
Я бы по-другому бы сказал бы. А кто не был там предателем? Они все до единого были предателями, за исключением только одного человека. Это Богородица. Все остальные были предателями уже. И поэтому, да, Христос принимал эти все поздравления, но Он прекрасно знал, чем это все закончится. Поэтому для Него праздника не было. Для нас праздник, да, вход Господень в Иерусалим. Божья Матерь плакала на этом празднике. Она знала, что осталось буквально совсем немного. Сколько она не знала? Может, неделя, может, месяц. Но она знала, что это все произойдет. Она одна только понимала и знала. Она одна только плакала на этом празднике. А все радовались, и мы радуемся.
Радуйся, учитель.
Да, радуйся, учитель. Вот мы в этом безумии и пребываем. Поэтому, к сожалению, действительно, это ужасная правда, жизненная правда. Без благодати мы иуды. И, как говорил Чехов, по капле этого раба надо выдавливать. То есть всего выдавить мы не можем. Слишком укоренен он в нас, вот этот вот рабский дух, предательский дух, очень сильно укоренен. Но надо его выискивать, надо о нем думать и надо его вытравливать. Это действительно очень важно.
По капле выдавливать из себя раба.
Да.
Но тут мы как-то на одной передаче говорили о рабстве, о сыновничестве и о соработничестве. И сейчас это тоже перекликается, потому что если бы только на самом деле мы почувствовали себя рабами Господними, то, может быть, половина бед у нас ушла бы. Но, наверное, Чехов говорил про раба, не Господа, а про раба-служителя, врага человеческого, потому что в этом случае, да. Но просто я просто думаю еще о том, что не стоит, может быть, не то что переоценивать свои силы, нет, но недооценивать силу сопротивления, чем дальше идти к Господу, тем больше мы можем испытывать сопротивление врага человеческого.
Правда, да, это правда. Здесь нам очень хорошо помогает, опять же, Библия. Почти вся Библия построена на горах. То есть мы восходим даже в Иерусалим, да, Иерусалим на горе. Соответственно, чем выше я поднимаюсь, с одной стороны, рюкзак-то легче, а идти-то все труднее,
тяжелее.
Да, и тяжелее, труднее и так далее. То есть мне нужна связка, мне нужны другие такие же попутчики или проводники те же самые, да. То есть мы вместе можем только дойти, в одиночку очень опасно.
Очень мало времени осталось. Хороший пример. В Израиле есть такая пустыня Энгеди. Она между Мертвым морем и горами. И вот в этой пустыне, она каменная, эта пустыня.
Да, да.
И когда ты идешь от, соответственно, Содома и Гоморры, и поднимаешься в гору, где благоухает действительно просто райский парк, Энгеди парк. И вот когда ты поднимаешься эти 7 километров, и у тебя в дыхании и на губах соль. Да. Причем такая соль, что просто горько. Но когда ты приходишь уже в этот парк, и там ты можешь напиться воды, и ты ощущаешь себя абсолютно счастливым человеком. Так что действительно тут есть о чем, что называется, подумать. Ну что же, дорогой отец Владимир, я очень благодарен вам за то, что вы так подробно рассказали нам сегодня о таких сложных вещах, потому что сам Иуда, как если бы мы могли говорить о предопределении, тогда никакой воли не существовало бы, и тогда и свобода предательства, даже предательство свободы не случилось бы никогда. Но в нас свобода предательства существует, и мы от этой свободы, наверное, должны отказаться и быть просто свободными людьми. Это, наверное, да, будет нам в помощь, что называется.
Да, это послушание, это благодарность и это покаяние. Да, все должно быть вместе.
Если все это будет по отдельности, тоже не будет работать.
Да, да.
Ну и, конечно, я очень прошу вас, пожалуйста, благословить наших телезрителей на конец передачи и сказать им какие-то, может быть, слова, которые помогли бы бороться с грехом своим собственным.
Я хочу напомнить вам еще раз апостола Петра, потому что именно его Господь выбрал первоверховным апостолом, зная о его грехопадении больше, чем всех остальных апостолов, в том числе и его предсмертное отступление, хоть и кратковременное, но все-таки оно было. И именно его Господь наделяет ключами, хотя мы знаем, что эти ключи есть и в том числе у каждого священника, ключи на разрешение вот грехов, на отпущение этих грехов. И вот этого человека Господь ставит первым во главе апостолов, потому что кому много прощается, тот много и любит. Поэтому будем помнить, как нас любит Бог, нас, предателей, любит.
Отец Владимир Флавьянов был сегодня в нашем эфире, клирик храма святителя Николая Чудотворца в городе Новосокольники Великолукской епархии. Мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители, и очень просим вас не оставлять нас без ваших пожертвований. Пожалуйста, помогайте нам, и помогает в этом Господь. И увидимся с вами завтра в передаче «Беседы с батюшкой». До свидания.